Дорогое собрание народа Божьего, Господь любит вас. И это не просто фраза такая общая. Сегодня, когда мы подошли сюда, к входу, в ваше помещение богослужебное, нас встретила сестричка и говорит: «Как хорошо, что вы к нам приехали. У нас в последнее время стало больше гостей». Я так думаю, и думаю, насколько вы счастливы в том, что у вас рядом конференция, братья могут приезжать, рядом Заокский, могут приезжать преподаватели Заокска, студенты. Я вспомнил место моего служения в Пермском крае. Я был старшим пастором по Пермскому краю. В мое время рядом со мной еще трудились два пастора. А в Пермском крае было немного общин. Было, есть. В Перми две общины. Община в городе Кудымкар. Это часть Пермского края, хотя как бы называется Коми-Пермяцкий автономный округ в составе Пермского края. Это 200 с лишним километров на север. В принципе, туда, ну, это еще до полярного круга далеко, но считается практически это самая северная точка в Уральской конференции. В Березниках одна община, в Соликамске одна община, и еще группа была от Перми на разном расстоянии, скажем, в этом, не Чусовой, Кунгуре была община, группа небольшая, там еще в нескольких населенных пунктах 10-12 человек. Самая большая была в деревне одной, 18 человек, и они даже молитвенный дом свой своими силами приобрели, небольшой, и так он у них есть. Сегодня там один пастор на вот этот весь Пермский край. И он бывает в общине, эти вот далекие Березники, Соликамск, Кудымкар, потому что до Березников там где-то километров 180, до Соликамска, 180 до Соликамска, до Березников километров 160, Кудымкар 220. Вот вы представьте, как часто он там может быть. И в Перми две общины у него. Конференция находится в 600 километрах оттуда. И если в Пермь еще приезжали иногда руководители с конференцией, то, естественно, туда, в дальние края, очень редко. Из Заокска туда вообще никто не ездит. И для них гости, ну, это, наверное, ну, я не знаю, какого масштаба события. Поэтому вы счастливы. У вас есть большое преимущество, у вас рядом есть так много тех, кто могут вас посетить, вдохновить. И, конечно, слава Господу за это. Бог любит вас. Это правда. Сегодня мне хотелось бы вместе с вами поразмышлять над очень важной темой. Она, может быть, будет связана и с тем, о чем мы говорили в уроке субботней школы, благословении Божьего присутствия тогда, когда, может быть, мы имеем особую нужду. И когда мы с вами нуждаемся в том, чтобы понимать пути жизненные, которыми идти, это особый момент. 24 ноября 2009 года в Америке, в штате Юта, произошла трагедия. Что случилось? Из одной семьи двое сыновей со своими женами, они очень любили спелеологию, знаете, кто это, да, те, кто пещеры исследуют. И там, в штате Юта, есть одно место, называется оно Нати-Пати. Пещеры, которые исследуются, и достаточно глубокие, с большими разветвлениями. Вообще спелеологи – это люди экстремальные. Потому что Одно дело спускаться в пещеры, которые огромные холлы, огромные залы подземные, в которые ты идешь, они уже изученные, да. Вот в том же, я вспомнил этот Кунгур в Перми, известная там есть Кунгурская пещера, шикарная, красивая, там тропы проложены, дощатые сделаны специально с ограждениями, с подсветками разными. Вот это одно, когда ты попадаешь в такую изученную пещеру. А вот эти все любители-спелеологи, они, когда идут в пещеры, то это реально на животах ползают очень часто. Когда там ущелье такое, вот, что там по-пластунски практически нужно ползти, либо протискиваться боком на грани того, что вот-вот скалы или то вот, ты застрянешь в них. Но экстремалы ходят. Ходят и открывают новые какие-то пещеры, новые ходы. 24 ноября 2009 года один молодой человек из этой команды, которые отправились туда, он, уже пройдя часть коридоров, которые подземные, пещерные, изученные были, спустился уже под землю на глубину около 25 метров по этим коридорам. И он нашел в одном из коридоров новое ответвление, которое еще не было изучено. То он пополз туда, и вдруг коридор начал спускаться вниз. Для того, чтобы туда ползти, там не было возможности развернуться, там спуститься ногами вниз, потому что он все по-пластунски туда добирался. И он пошел головой вниз. И наступил момент, когда фактически он на весь рост свой спустился вниз, дальше он не может, и обратно подняться он тоже не имеет силы. Понятно, у него была рация, понятно, он связался там с другими участниками команды, они пришли, они пытались его спасти, помочь вылезти, они ничего не смогли сделать. Была объявлена спасательная операция. Приехали спасатели, приехало много и других спелеологов, которые уже знали эти пещеры, искали пути, как этого молодого человека вытащить. Но, как ни придумывали разные эти лебедки, через эти ролики протаскивали эти туда канаты, тросы, пытаясь его вытащить, но ситуация упиралась в то, что либо ему нужно было ноги ломать, чтобы его вытащить, но ничего не могли сделать. В таком состоянии он уже был сутки. И вот когда уже время пошло на вторые сутки, когда кровь, естественно, в таком состоянии она давит на голову, на организм. Он уже дышать не может. Кровь легкие, сердце, организм уже не справляется, он задыхается. Он оттуда, а он был из баптистской семьи. Оттуда, находясь в пещере уже, обратился к своим родителям, к своей супруге. У них маленький ребенок был. Они помолились. Он им сказал, что я не могу уже. Спасательная операция ничего не дала. Он там погиб. Родные позже эту пещеру, согласие властей, залили бетоном. Эта пещера стала могилой этого молодого человека. Как часто в нашей жизни мы ищем пути свои, которыми бы мы хотели идти. Знаете, размышляя над этой историей, я подумал о том, что очень многие открытия в жизни нашей современной, в принципе, они приходят именно таким путем. Говорят, правила автомобильные, правила дорожного движения пишутся как? Кровью. Почему так говорят? Ну, потому что дорожные все вот эти катастрофы, они привели к тому, чтобы выработались определенные принципы, которыми уже будут все руководствоваться и понимать, когда действует правило правой руки, когда ты должен, понимая, что ты не можешь двигаться, ты должен того, кто справа, пропустить, а тот, кто не пропустит, это будет авария, когда ты на красный свет, когда ты видишь знак пешеходного перехода, когда ты видишь знак «дикие животные могут выскочить», когда ты вот это все видишь, это все правила пишутся кровью. Потому что сколько было разных трагедий. Я вспоминаю, когда, я уже говорил про Пермский край, вспоминаю, когда у нас проходила братская встреча, наша краевая, и приезжали на эту встречу все пресвитеры из тех городов отдаленных, руководители общин, пасторы, которые были при мне, вот, которые, когда я был там старшим пастором по краю. Вот мы проводили такие встречи раз в 3 месяца. На одну из встреч как раз ехали с Соликамска-Березняков на Волге. Лось выскочил. Приезжают, разбитый капот, разбито лобовое стекло. Лось выскочил на дорогу. Ну вот там много их. Мы в своей жизни многое достигаем таким путем. Означает ли это, что это от Бога, чтобы мы кровью, чтобы мы жизнью достигали каких-то результатов? В исследовании оружия, в исследовании техники, ведь сколько погибает людей, испытателей, самолетов, разных других видов техники, происходят эти трагедии. Неужели это от Бога? Неужели это тот путь, который Бог предлагает? Нет, далеко не так. Когда мы вспоминаем с вами народ израильский, который Господь вывел из земли египетской и вел их в землю обетованную, Господь их привел к пределам ханаанской земли буквально спустя год. Каким образом Господь сказал народу израильскому войти в эту землю обетованную? Как они ее могли завоевать? Когда они пришли через год туда, Господь говорит: идите, в эту землю возьмете, и народы той земли будут изгнаны. Обратите внимание, через год, когда они пришли, у Бога был план бескровного решения этой проблемы. Каким путем? Могли быть шершни, могло быть что угодно, что Господь мог применить для того, чтобы эти народы покинули эту территорию. Может быть, от того страха, который был бы на них, о котором позже, спустя 40 лет, рассказывала Раав, жительница Иерихона. Может быть и так. У Бога был бескровный план. Но из-за того, что они не поверили воле Божией, не поверили тому, что Господь говорит: идите, для вас это дано будет. Спустя 40 лет они уже шли с оружием. Они уже шли спустя 40 лет с оружием. Уже их завоевание было воинственное, потому что тогда шаг веры они не сделали. Сказать, что спустя 40 лет, да, те, кто вышли из Египта, они умерли в пустыне. Кто вышли в возрасте годном к войне, это те, кто старше были 20 лет, вышедшие из Египта, они практически все умерли в пустыне. Можем сказать новое поколение. Но можно ли сказать, что это новое поколение, оно реально было другим? Когда они пошли в землю обетованную уже через 40 лет из Кадеш-Варны, подходят они к скале, подходят они к определенному месту, воды нету. И что они начинают делать? Ропщут, что воды нету. Конечно, там Моисей допускает то, что стало причиной, что он не вошел в землю обетованную. Когда они вышли с Кадеш-Варны. Потом, когда они приходят, уже обойдя землю Едомскую и поднимаются с другой стороны, обходя вверх, они снова начинают роптать на Бога. Это уже новое поколение. И Господь допускает, что змеи нападают на их стан. Это все происходит 40 лет спустя. Уже новое поколение. Но то, что они имели в характере от родителей, это остается. Нет, Господу не угодно, чтобы мы достигали всего кровью. Господь готов нам дать бескровно. Тогда, когда мы доверяем Ему. Мы читаем с вами в книге Псалтырь, 31 главе, 8 стихе, Господь говорит, «Вразумлю тебя и наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобою». Господь говорит, «Я вразумлю тебя, я наставлю тебя, я покажу путь, которым ты можешь идти». Когда мы в своей жизни доверяем Богу, когда мы проходим вот этот наш жизненный путь в постоянном, как у нас сегодня квартальная тема субботней школы называется. Помните, квартальная тема? Духовное возрастание в общении с Богом. Когда мы духовно возрастаем, общаясь с Богом, Бог может нас вразумлять, наставлять, и направлять на жизненных наших путях. Господь говорит через пророка Исаии, если ты окажешься в ситуации распутья, как в русской сказке, да, вышел на путь прямо, налево, направо, путь, по которому идти, Господь скажет, вот он путь, чтобы ты не уклонился ни налево, ни направо, Господь подскажет путь, которым идти. Но для того, чтобы это было в нашей жизни, для нас очень важно постоянно искать воли Божией, быть в Его присутствии, в молитве, в чтении Слова Божьего. И Господь через Священное Писание, Господь будет открываться нам. Бог будет подсказывать, как нам должно действовать, когда нам должно говорить, когда нам должно молчать, когда нам нужно действовать, а когда, может быть, так же, как Господь говорит через пророка Исаию, сила ваша в том, чтобы вы сидели спокойно и ждали. Бывают в нашей жизни моменты, когда не нужно ничего делать. Но как отличить одно от другого? Вот это самый серьезный момент. Почему? Наверное, вы знаете, известную, но приписывают Франциску Ассизскому эту молитву, хотя я читал в одном месте и другому человеку приписывают молитву о том, что «Господи, дай мне силы принять то, что я не могу изменить, дай мне смелости изменить то, что я могу изменить, и дай мне мудрости». В чем? Отличать одно от другого. Когда мне нужно действовать, а когда мне нужно ждать, когда мне нужно просто принять ситуацию и идти с Господом. Безусловно, когда в нашей жизни происходят какие-то духовные перемены, это не значит, что мы уже достигли всего. Мы сегодня с вами говорили в уроке субботней школы, вспоминая Иова, человека, о котором Господь говорил, и сатане, который пришел среди сынов Божьих. Видел ли ты на земле человека праведного Иова? Он так о нем отзывался. Мы видим, что Иов был близок к Богу. Но мы видим, как обстоятельства жизни поколебали его. Мы видим Петра, который, когда буря была в море, и Господь подошел по воде, Петр говорит, если это ты, то скажи что? Повели мне прийти к тебе. И что Господь говорит ему? Иди. И как у Петра получилось идти по воде? Он пошел. Он вышел из лодки, он пошел по воде. До тех пор, пока он не начал оглядываться на волны, на тех, кто остались в лодке, он шел. Да, а потом начал тонуть. Мы с вами нуждаемся в нашей жизни в том, чтобы всегда оставаться уверенными в Господе. Всегда молиться Господу: «Господи, не отпускай меня. Господи, я хочу оставаться в Твоих руках. Наставляй меня. Открывайся мне. Помоги мне то, что мне открыто, воплощать в своей жизни». Ведь, согласитесь, нелегко, когда Господь что-то открывает в отношении даже нас самих, нашего характера, нелегко менять себя. Нелегко менять свои наклонности, свой характер, свои привычки. Но если мы идем с Богом, если мы идем в молитве, Господь постепенно изменяет нас. Вот почему через пророка Иеремию мы можем прочитать с вами в 6 главе книги пророка Иеремии, 16 стих. Господь говорит: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних. Где путь добрый? И идите по нему, и найдете покой душам вашим». Господь говорит: если вы сделаете остановку в вашей жизни, чтобы искать меня, то вы найдете покой душам вашим. Иисус говорит позже в Евангелии от Матфея, мы читаем, Господь говорит: придите ко мне в каком состоянии? Труждающиеся, обремененные, у вас есть бремена жизненные, вы имеете нужды, вы страждете, страдаете, придите ко мне, и я успокою вас, и найдете покой душам вашим. Господь говорит: вот с бременами придите ко мне. Здесь же у пророка Иеремии мы можем прочитать с вами в 18 главе, Господь говорит, с 2 стиха: «Встань и сойди в дом горшечника, и там я возвещу тебе слова мои. И сошел я в дом горшечника, и вот он работал работу свою на кружале». Ну, кто из вас знает, как работают гончары? Кому доводилось видеть? А? У них такое круг, кружало, ну, либо ногами качают и приводят в действие, либо сегодня уже современный электродвигатель стоит, и он крутит. И что делает вот этот гончар? Он берет комок глины, он его вот так вот берет, скомканный, он может быть вот такой вот круглый. Он его кладет, включает это кружало. Что происходит? И мы читаем с вами: «И сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его. И он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать. И было слово Господне ко мне: не могу ли я поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику сему? Вот что глина в руке горшечника, то вы в моей руке, дом Израилев». О чем говорит здесь Господь? Когда горшечник берет вот этот комок глины, круглый он у него, бесформенный, кладет на кружало, и что он начинает делать? Он начинает давить пальцами. Давит пальцами внутрь, а потом он начинает сдавливать стенки. Где-то он придавит наружу пальцами внутрь, а где-то изнутри придавит, выдавит. И в итоге это на кружале крутится, и постепенно с этого комка появляется что-то такое вот, форму имеющее. Где он прижмет сильнее, там будет тоньше. Где он прижмет пальцами изнутри, там появится выпуклость. Где прижмет внутрь, там появится вгиб такой, да. И вот оно крутится на кружале. А потом в определенный момент он берет, прикладывает к этому кружащемуся сосуду, который он сделал, режущий такой предмет. Этот сосуд крутится, а он прикладывает к стенкам. Зачем? Чтобы лишнее срезать. Господь говорит: вот вы, что глина в руке горшечника. Я иногда говорю, если бы глина была живая, то она бы горшечнику говорила, ой-ой-ой, что ты давишь? Ой-ой-ой, что ты режешь? Это то, что мы в своей жизни. Иногда Господь допускает какие-то обстоятельства, которые нас сдавливают внутрь, либо могут выпирать, либо подрезать что-то приходится. Но у Бога есть план, у Бога есть цель сделать нас совершенными, чтобы вера наша огнем испытанная, испытанная вот этими обстоятельствами разными, стесняющими нас, обрезающими нас, но мы могли превратиться в то ценное, что Господь желает сделать из нас в нашей жизни. Бог не обещает нам легкой жизни, но когда мы идем вперед, ища путь, которым Бог нас желает вести, Бог нас не загонит в тупик, из которого не будет выхода. Бог нас туда не загонит. Бог всегда будет с нами впереди. Вы знаете, я вспоминаю, сейчас приведу пример, супруга, наверное, опять улыбнется. Когда-то были вот такие игры детские, компьютерные, где нужно было нажимать, и там герой на экране, ты ведешь его, может, они сегодня такие есть, да, и ты нажмешь кнопку, он прыгает там или приседает, да, что-то делает. И вот я помню, это были только такие игры появились, мне тоже интересно было, хоть я уже тогда был где-то в пределах 25 лет. Вот, я вспоминаю, тоже игра была «Аладдин». Вот нужно было этого героя вести по определенному каналу подземному, да, тоннелю. И в этом тоннеле были ямы вниз, и были как бы дыры сверху, откуда падали такие шары, которые катились по этому тоннелю. И вот героя этого ведешь, нажимаешь на кнопочку, и он перепрыгивает. Шар раз в яму свалился. О, спасся. Но, значит, так вот вел я этого героя, и вот я его довожу, этого героя, и вдруг туннель заканчивается, вот стена, туннеля нету дальше, и по картинке обрыв, все, ничего не видно, ни вниз, ни вверх, ничего не видно. Ну, я нажимал на кнопочки, когда этот каменный шар катился, и нажму, чтобы он присел, раздавило его, ничего не помогло. Следующий шар, видите, благо в играх компьютерных есть запасные жизни. В жизни у нас нету запасной жизни. А в играх компьютерных есть. Я еще одну жизнь взял. И снова я этого героя подвожу к этому краю, обрыву. Думаю, подпрыгну. Подпрыгиваю, а шар тот в размер этого тоннеля. Раздавил. Но есть еще одна жизнь в компьютерной игре. И тогда я что? Я не вижу никакого выхода больше. Как только я довожу этого героя до края тоннеля, я нажимаю на кнопки «Лети вперед!». И вот когда он прыгнул вперед, чуть-чуть полетел вниз, а там появился ковер-самолет. Ну все, он на него попал, он спасен. Вы знаете, в жизни нашей очень часто нам действительно не хватает вот этой смелости доверия Богу. Когда мы не всегда знаем, что впереди, но если мы с молитвой доверяем Богу, когда мы думаем о Боге, когда мы все, что делаем в жизни нашей, мы пытаемся это делать с Господом, с Его помощью, дорогие, Бог многое в жизни нашей делает для нашего блага. Он подставляет ковры самолета, Он подставляет длань свою, Он берет нас на руки, Он несет нас там, где мы сами не смогли бы пройти. Вот почему, когда мы читаем Евангелие от Матфея, в 24 главе Иисус Христос говорит о событиях последнего времени, то Иисус говорит следующие слова. Евангелие от Матфея, 24 глава, и сейчас от 38 стиха. «Ибо как было во дни перед потопом, ели, пили, женились, выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех». О чем говорится здесь? Смотрите, люди жили перед потопом, женились. Это плохо, что женились? Да не проблема. Что еще делали? Ели, пили. Это проблема? Да не проблема. У евангелиста Луки там еще добавляется, говорит, строили дома. Строить дом – это проблема? Грех? Нет. Но в чем была проблема? 39 стих говорит, и не думали. О чем они не думали? Они что, не думали, как накрывать столы, когда ели, пили? Ну, я думаю, думали. Что, выходя замуж или женясь, не думали, ой, нравится, не нравится, нравится моему сердечку, красивый, некрасивый. Не думали? Думали. А о чем говорит Господь? Не думали. Не думали о нем. Не думали о Господе. Вот здесь приходит теперь на память то, что мы с вами уже читали, слова Господа. Остановитесь на путях ваших и найдите путь добрый. Думайте о добрых путях Божиих. И Господь говорит, я покажу вам путь, по которому вам нужно идти. Вот почему апостол Павел уже позже пишет о людях последнего времени или же о своих современниках, но это так ярко похоже и на нас с вами. Послание апостола Павла к римлянам, 1 глава, мы читаем с вами с 28 стиха. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребства». Какие непотребства? «Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы». Смотрите, как много перечисляется. Если бы здесь было только лишь сказано, а поэтому они пьяницы, убийцы, блудники, наверное, мы бы сказали, фу, хорошо, это не про нас. Мы же не убийцы. Мы же не блудники. Седьмую заповедь мы не нарушаем. Ну, мы не пьянствуем, мы адвентисты. Даже не курим и наркотики не употребляем. Но Бог на этом не останавливается. Через апостола Павла говорит, эти люди, они имеют проблему зависти, они имеют проблему распри, сварливые. Да, они исполнены обмана, злонравия, злоречивы. Мы читаем с вами, говорит, эти люди являются обидчиками. Кто такие обидчики? Кто очень легко может другого обидеть, даже не задумываясь? Да? Я думаю, вы встречались с такими людьми, которые легко могут другого обидеть, и при этом говорят, ты меня извини, я человек прямой. Вот как я думаю, так и говорю. И не думает, что говорит, легко может причинить боль другому человеку. Почему так происходит? А мы читаем с вами 28 стих. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то Бог предал их превратному уму. И они делают непотребства». И все эти непотребства апостол Павел перечисляет. Понятно, это не закрытый список. И, конечно, когда мы читаем это, мы можем на себя, оглянувшись, вспомнить, когда где-то мы кого-то обидели, походя, когда где-то мы с кем-то поучаствовали посплетничать, с кем-то мы в ссоре, где-то гордость наша выперла, где-то у нас проявился эгоизм наш, злая речь. Мы можем, оглянувшись на свою жизнь, это вспомнить. К сожалению, это может иметь место и имеет. У каждого в своих обстоятельствах свое. Но Господь говорит, эта проблема решается одним путем. Заботься иметь Бога в разуме. ищите Господа и найдете. Воззовете, и Господь услышит. И со своей стороны Бог уже делает шаги к нам. Иисус что говорит? «Се стою у двери и стучу». Если ты откроешь двери сердца твоего, да, если ты откроешь двери, я войду к тебе, я буду с тобой, и ты будешь со мной. Господь говорит, я шаг навстречу к тебе сделал. Дорогие братья и сестры, Господь сегодня к нам обращается. Он желает нас вести бескровными путями. Он не желает смерти грешника. Он желает, чтобы мы с вами были спасены. И если, когда вы читаете Слово Божие, Дух Святой обращается к сердцу вашему и показывает что-то, в чем вы нуждаетесь в изменении, когда Дух Святой показывает о том, в чем вы нуждаетесь в преобразовании характера, осмельтесь, открыв это Господу, дать возможность изменять. Когда что-то вы понимаете, что это проблема, которая вас отталкивает, уводит от Господа, то это грех. А что говорит Господь через апостола Иоанна? В первом послании Иоанна, 1 глава, 9 стих. «И если мы исповедуем грехи наши, то Бог, будучи верен и праведен, что делает? Прощает». А наряду с тем, что прощает, что еще? Очищает. Он изменяет нас. Он изменяет настолько нас, что в итоге в нас начинает производиться и хотение, и действие. То есть наши желания становятся такими, как желания нашего Господа. И не потому, что мы себя к этому принудили, но потому что Бог, живущий в нас, которому мы открыли двери сердца, Он очищает сердце, Он изменяет и делает нас другими. Господь сегодня приглашает каждого из нас иметь смелость открыть Ему свое сердце, иметь смелость молиться молитвой псалмопевца, который молился. И в 138-м псалме эта молитва записана. Я вспоминаю, как мне одна сестра однажды сказала, «Пастор, я не буду больше этой молитвой молиться». Молитва 138-го псалма. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Как вы думаете, почему сестра сказала, я больше такой молитвой молиться не буду? Потому что в ее жизни реально начались испытания. Появились определенные события, которые, ну, так не хотелось бы, чтобы они в жизни были. Но когда мы имеем смелость Господу дать возможность изменять нас, то нам нужно понимать, Бог будет изменять нас, для нашего блага. Бог будет изменять нас для нашего спасения. Бог будет изменять нас и обстановку рядом с нами. Бог будет изменять и сердца тех, кто являются объектами наших молитв. А мы молимся о ком? О родных, близких, о друзьях своих. Когда мы с вами дадим возможность Господу быть в нас, изменять нас, то через это изменения будут происходить чудеса и в жизни других людей. Дорогие братья и сестры, сегодня, в этот субботний день, мне очень хотелось бы обратиться к каждому из вас присутствующих. Я себя сажаю в зал вместе с вами. Скажите сегодня Господу, Господи, войди в мое сердце, войди в мою жизнь. Ты видишь меня, Господь. Господи, ты видишь, что меня разделять может с Тобою. Ты знаешь мое сегодня, и ты знаешь мое завтра. Ты знаешь те дни, когда я могу оказаться в испытаниях, и когда я окажусь перед испытаниями, чтобы я мог с Тобою пройти через них. Господи, наполни мою жизнь собой. Возьми мое сердце каменное, которое, может, где-то не способно быть слышать Тебя. Дай мне сердце плотяное. Скажите это Господу. Господь сегодня желает войти в вашу жизнь. Господь сегодня желает быть вашим другом. Для Бога нет проблемы решать вопросы и вызовы жизни. Да, может быть, не всегда решения Господа будут соответствовать тому, что мы хотели бы. Как мы это видим? Когда Господь пришел через пророка к царю Езекии, которому было в пределах 35 лет, и говорит ему: ну все, пиши завещание, тебе пора умирать. 35 лет. Хотелось ему? Нет, ему не хотелось. Ему не хотелось. А что потом добавилось, это было серьезной проблемой. Для него, для народа, для тех, кто были после. Я не помню, рассказывал я вам эту историю или нет. Если вы вспомните, что рассказывал, значит, я повторюсь, потому что уже имел благословение с вами общаться. История об одной сестре, которая была в общине, в которой служил пастором мой отец еще в советские годы. Она родила мальчика. Мальчик был очень болезненным. Постоянно какие-то были проблемы. Вот когда мальчишке было около 5 лет, он попал в больницу в тяжелом состоянии снова. И врачи сказали, что уже они не видят, что можно сделать. Быстрее всего он умрет. Эта мама просила церковь молиться. Эта мама встала на колени и сказала Господу: Господи, если ты хочешь забрать его жизнь, забирай мою. Если не хочешь мою жизнь забирать, ты должен мне его вернуть. Бог вернул мальчишку. Он выздоровел. Пока он рос, с мамой ходил в церковь. Все было хорошо. Когда он стал уже подростком, старшим подростком, он перестал ходить в церковь, связался с компанией, сходил в армию, вернулся очень агрессивным по отношению к церкви, к маме, связался с бандой, совершили преступления тяжелые, из-за чего он попал на 1,5 десятилетия в тюрьму. Мама пришла в церковь со слезами покаяния. Господи, прости, что я от Тебя требовала тогда сохранить его жизнь, потому что если бы тогда Ты его забрал, я могла бы сегодня спокойно молиться только о том, чтобы я была с Тобою, потому что если я буду с Тобой, то я знаю 100%, в царстве Ты бы мне принес его. Теперь я не знаю, что будет с ним. Дорогие, когда мы имеем смелость доверять Богу, это не значит, что в нашей жизни все будет идти так, как мы хотим. Да, могут быть трудности, могут быть потери, могут быть неудачи, материальные, еще какие-то, могут болезни быть, которые будут идти рядом с нами, как апостол Павел говорил: молился Богу, чтобы он взял из плоти моей жало, но Господь сказал: достаточно тебе благодати, ты будешь с этим жалом по жизни идти. Но если мы смелость имеем доверять Богу, то Господь в нашей жизни будет делать то, что поможет нам и тем, кто рядом с нами, быть в царстве Его. Ведь наша жизнь на земле короткая. Это нам только кажется. Мне когда-то, когда было 20 лет, казалось, что кто дожил до 55, как мне сейчас, кто дожил до этого возраста, но это уже старики. Особенно я вон с белой бородой, еще те, кто с темными волосами, вот, то те они вроде как выглядят помоложе, а я с белой бородой, те, кто на меня смотрит, не верят, что мне 55, думают, где-то 65, вот, и постарше. Я на них смотрел, думал: старики, сегодня я что-то не думаю так. Я иногда, да, я недавно видел видео такое, когда один мужчина стоит, что-то делает, со стороны кто-то кричит: «Эй, мужик!» А он такой про себя типа: «Но это не ко мне, я же молодой». Мы себя воспринимаем, и наша жизнь, она пролетает. Я вижу тех, кто в зале здесь есть, а 70. Наверное, вы тоже вспоминаете жизнь-то. Не так давно вы были молоды, в университетах учились, начинали работу, а сегодня вы уже на пенсии. Жизнь пролетает, она короткая. И все, что в нашей жизни есть, это определиться в наших отношениях с Богом для себя и помочь другим определиться в том, что Иисус является их другом. Все. Из жизни с собой мы ничего больше не унесем. Ни квартир, ни машин, никаких наших степеней научных, ничего от этого не будет у нас, ничего с нами в вечность не пойдет. Самое главное – определиться в наших отношениях с Богом, я и мой Господь, и помочь другим определиться в этом. Все. Пусть Господь благословит вас. Пусть Господь поможет нам сегодня сказать: «Господи, я хочу, чтобы в моей жизни Ты был на первом месте». Дорогие, кто сегодня хочет сказать и готов сказать: «Господь, войди в мою жизнь, я хочу идти с Тобою». Кто сегодня хочет это сказать Господу? А кто сегодня готов сказать: «Господи, вот я, и все, что я имею, я сейчас себя отдаю в Твои руки». Кто готов это сказать, встаньте. Вы уверены в том, что вы делаете? Нет, так дело в том, что вы банковский счет свой отдаете Богу. Готовы, да? Квартиры свои вы отдаете Богу. Вы готовы это? Нет, если не готовы, садитесь. Вы готовы сказать Господу: «Я и моя семья, я отдаю Тебе». Готовы это сказать? Если вы это готовы сказать, то Бог в вашей жизни готов делать многое. Могут быть потери. В банке что-то потеряете. Пожар может быть. Вы готовы? Если от Бога, готовы? Да, тяжелый вопрос я задаю, правда? Но знаете, что когда мы говорим: «Господи, я Тебе отдаю то, что я есть и то, что у меня», это смелость Богу отдать действительно все, что Бог будет делать. И если это от Бога, то это благословение. Пусть Господь благословит вас в вашем решении. Я приглашаю подняться всех для молитвы. Господи Боже наш, Отец Небесный, мы в этот час в молитве обращаемся к Тебе. Господи, мы понимаем, что мы не можем видеть все далеко вперед. Но сегодня мы хотим Тебе, Господь, доверить свою жизнь, все, что у нас есть, сказать: «Все мое Твое». Чтобы Ты, Господи, направлял и управлял, нам бывает очень трудно. Но мы знаем, что Ты делаешь для нас то, что есть благо, ибо Ты желаешь нам дать будущность и надежду. Господи, мы сегодня хотим молиться Тебе молитвой псалмопевца: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня, Господи, узнай помышления мои. И, Господи, зри, не на опасном ли я пути, направь меня на путь вечный». Господи, мы нуждаемся в том, чтобы Ты вел нас своим путем. Пусть Дух Твой Святой не по нашим заслугам, но по великой Твоей милости и благодати наполняет нас Тобою. Пусть Дух Святой присутствует в нас, направляя нас на пути правды, наставляя в истине, обличая в грехе, укрепляя в вере. Мы сами себя такими сделать не можем, ибо это дары Твои. Мы молим Тебя, чтобы мы могли больше и больше быть укрепленными в Тебе, чтобы наш характер был таким, чтобы люди, видя нас, могли славить Тебя. Прежде всего, наши родные, те, о ком мы молимся, чтобы они возжаждали Твоего присутствия в своей жизни также. Господи, во имя Иисуса мы просим Тебя об этом. Доверяем Тебе свою жизнь. услыши нас. Во имя Твое святое молим. Аминь.